Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 мая, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать самые важные темы этого дня, продолжаем изучать карту московских пробок. Сегодня пробок намного больше, чем вчера, впрочем, сегодня вторник, а не понедельник. Обычно пробок как раз по понедельникам бывает поменьше. Так вот, что касается нынешней ситуации, Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Согласно статистике ЦОДД, в городе более 700 тысяч автомобилей на дорогах. Сложная ситуация в районе Таганки, там все буквально бордового цвета, поэтому если у вас есть малейшая возможность не попасть в район Садового кольца, там, где Таганка или там, где станция метро Курская, не делайте этого. Попробуйте объехать. Впрочем, и третье транспортное кольцо, и Садовое кольцо сейчас едут еле-еле. 7373948 это телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 7373948. Может быть, пара звонков по поводу того, что творится на московских дорогах, по которым, кстати, автомобили едут с довольно высокой средней скоростью, 32 километра в час, хоть в центр, хоть из центра. О! А машин-то стало радикально меньше. Только что цифра поменялась, было 700 тысяч, теперь 611 тысяч. Мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут решение Государственной Думы, которая приняла в окончательном чтении соответствующий закон по поводу того, что родственникам разрешили посещать больных в реанимации, а также список самых перспективных граждан Российской Федерации в возрасте до 30 лет, в который, к примеру, Forbes, а именно этот журнал составлял список, включил певицу Монеточку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о том, что родственникам разрешили посещать больных в реанимации. Об этом законе довольно много говорили, но теперь о нем можно говорить уже почти как о свершившемся факте. Государственная Дума приняла его в окончательном чтении, причем впереди еще обсуждение, окончательное принятие, но все-таки группа депутатов еще год назад предложила на рассмотрение Государственной Думы проект законопроекта. Его тогда приняли в первом чтении. Теперь есть право присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимации родственникам и законным представителям пациентов. 7373948, телефон прямого эфира, но сначала к нам присоединяется врач-реаниматолог Артем Луговой. Артем Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько важен этот закон, который сегодня в третьем чтении приняли в Государственной Думе?
Важность закона сложно мне как представить, потому что на самом-то деле концепция открытой реанимации в городе Москва у нас достаточно давно, в общем-то, без всякого закона. Мы пропускали родственников к нашим пациентам. Вот. Ну, если где-то на каких-то, скажем так, в городах и весях нашей Родины этот концепцию не применяли, может быть, сейчас будут применять, может быть, это кому-нибудь пойдет на пользу.
Но, в принципе, в чем польза от того, что родственникам разрешат посещать больных в реанимации?
Во-первых, само благоприятное влияние, да, на пациента, на самого, что он оказывается не где-то в изолированном помещении, где присутствуют одни чужие люди, много аппаратуры, пугающей, плохо воздействующие психологически, есть возможность видеть родные лица. Вот. Ну и плюс родственники сами видят, что мы на самом деле не что-то делаем с этими пациентами ужасное, там, когда представляется, что там за закрытыми дверями делается. Мы видим, что они видят, что мы на самом деле реально пытаемся помочь, что ситуации, когда это возможно, и если у нас что-то не получается, то тогда они видят, что мы на самом деле делали все возможное, что в наших силах было, не просто так положили где-то пациента к стеночке, и ничего с ним не происходило.
Но смотрите, ведь не просто так прежде было принято решение, что родственникам нельзя попадать в палаты интенсивной терапии или в реанимацию. Были определенные предположения, что, например, такие люди принесут туда какие-то бациллы или что-то такое. Так, во всяком случае, слышал я.
Не, ну, естественно, нельзя этот закон воспринимать буквально в том плане, что, пожалуйста, нужно входить в отделение реанимации в любой момент, как только захотелось родственнику пациента. Естественно, мы проводим определенные процедуры, которые не очень-то нужно видеть всем родственникам. Во-вторых, нужно иметь в виду, что имеется такое понятие, как врачебная тайна, да, не всегда можно показывать другим людям то, что происходит в отделении реанимации. Естественно, не нужно путать, скажем так, посещение и постоянное пребывание, да, с пациентами. Одно дело посетить, посмотреть и выйти, да, когда есть такая возможность, имеется в виду, или же постоянно там находиться и, грубо говоря, мешаться под ногами персонала, потому что родственники зачастую могут и мешать. Естественно, этого никто не скрывает. И нужно все посещения, да, они должны согласовываться с той обстановкой, которая происходит в отделении в данный момент. Ну и санэпидрежим тоже, соответственно, нас давил в свое время определенные санитарные нормы и правила, да, которые запрещали пускать родственников в палату, потому что они могли быть не обследованы, принести там с собой вирусные заболевания, что-то еще. Вот. Тут... Ну и сейчас тоже, соответственно, родственников, да, мы должны видеть, что родственники хотя бы внешне здоровы.
Я просто хотел уточнить, это ведь, ну, во всяком случае, прежде это описывали как два разных подхода. Подход советского здравоохранения и подход того же западного здравоохранения. Здесь говорят, нечего тебе делать там, где работают врачи. Там говорят, главное, чтобы у больного была возможность видеть родные глаза. А получается, что теперь все-таки мы движемся в сторону вот этого западного подхода.
Ну, естественно, мы, скажем так, наша наука, она достаточно хорошо интегрируется с теми веями, которые происходят на Западе, и в конце концов, оценивая западный опыт, когда мы увидели, что на самом-то деле проблема внутрибольничных инфекций у них стоит не настолько остро, что присутствие микроорганизмов, которые приносят родственники, позволяет, скажем так, бороться с теми микробами, которые у нас есть в отделениях, и мы увидели, что это не так плохо, на самом деле, почему бы нет.
Спасибо. Врач-реаниматолог Артем Луговой был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Два подхода, причем, судя по всему, прежний подход так или иначе начинает становиться таким отживающим свое, потому что сейчас разрешают родственникам посещать больных в реанимации, и, как кажется, высока вероятность, что и дальше процесс будет развиваться в эту же сторону. Ну, с точки зрения посещения больных не только в реанимации, в большем объеме, чем это сейчас. 7373948. Это хорошо или это не очень хорошо? Прежде всего, хотелось бы услышать, конечно, врачей. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я вот в том году, в декабре, лежал в реанимации, значит, там каталки кровати, трансформеры, расположенные в 30 сантиметров друг от друга. И вот при посещении одного больного, значит, они, посещаемые, будут садиться на кровать другого, при этом люди лежат там в обнаженном виде, все. И молодые женщины, и мужчины вот в одном, как говорится, помещении, они в обнаженном виде под простынью. Но вот даже на кровать соседа будут ложиться, садиться при посещении, иначе там стул-то даже поставить невозможно.
Ну а почему обязательно надо присесть на соседнюю кровать, постоять нельзя?
Ну тогда спиной к этому, упираясь спиной в кровать, соседнюю кровать, и, в общем-то, вполне возможно, порой физиологические звуки будут издавать. Сзади этого.
Да что вы, вот какая проблема, я понял. У них в реанимации один человек лежит, а у нас от 6 до 8, пишет Панк 13, объясняя, в чем могут быть проблемы разницы двух подходов. Медики снимают таким образом себя часть забот по уходу за больным, считает Юстас. Павел пишет о другом повороте. Если раньше у нас пытались упросить врача, чтобы он пропустил, теперь будут орать: вы обязаны! Вне зависимости от того, что там на самом деле происходит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, честно говоря, вот работал в больнице, Дмитрий Борода.
Да, прошу.
И вот, если честно, в реанимацию зачем запускать? Вот в некоторых больницах, ну, я не буду называть там, где работал, там в реанимации полно народу, вот реально в проходах даже иногда лежат. А там запустят родственников, а если, извините меня, это какой-нибудь еще и крутой родственник, ой, да там народу столько приходит, ну это вообще, то есть, ну, вы представляете, что это дискотека? Ну,
смотрите, еще раз, мы же пытаемся говорить о том, что есть некий мировой опыт, и этот мировой опыт показывает, что то, что вы называете дискотекой, идет больному на пользу часто.
А иногда больной бывает в таком состоянии, что вот рядом может быть родственник сидеть, но вот такая вот дискотека ему не нужна. Потому что он ничего не понимает.
Так для этого есть врачи, они и будут принимать решения.
Вы знаете, у них там столько забот, что именно в реанимации.
То есть, еще раз, подождите. То есть, нам то, что им разрешают, нам разрешать нельзя?
Я так думаю, что там, где разрешают, там есть место все-таки побыть. А вот там, где я работал, там места не было. И поверьте мне, в кардиологии... Это вообще будет трэш.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Прошу, слушаем вас.
Я считаю, что это очередная глупость наших депутатов. Совершенно непонятно. Неужели больше заняться нечем? Совершенно очевидно, что режим посещения больных — это прерогатива лечебного учреждения. Ну или в самом крайнем случае, да, там руководство. Если это бюджетный
человек. Ну вы же слышали, до этого прозвучало, что были такие нормы, что вот этой прерогативой они все равно не могли воспользоваться, им просто было нельзя.
Значит, на то были причины. Это не простое помещение, где свободный доступ, где могут заходить и все, кто попало.
Но, еще раз, а почему в других местах? А почему в других местах это можно?
Значит, лечебное учреждение считает, что это возможно в данной конкретной ситуации.
Еще раз, а нашим лечебным учреждениям это было запрещено априори?
Я думаю, что врачам виднее там на месте, нежели депутатам.
Нет, еще раз, если даже им запрещено априори, лучше на месте решать?
Конечно.
Я понял, это подход. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, меня Владимир зовут.
Прошу.
Я целиком полностью поддерживаю. Вот у меня мама умирала в реанимации, 2 недели она пролежала там. И я думаю, то, что нас пускали туда, и то, что мы, ну, хотя бы раз в 3 дня были рядом, я думаю, это, ну, давало ей какую-то поддержку.
Но вы же слышали только, что дозвонившиеся говорили о том... Ну, вот Юрий пишет. У них за границей там отдельные палаты, а у нас-то казармы, и чьи-то родственники мешают другим тяжело больным. Такого не было?
Да нет. Ну, понятно, что там лежат... то есть, ну, там в палате 5 человек лежало. Ну, я не знаю, я на соседнюю койку не присаживался. Нас одевали в халат, там, бахилы, все... И, то есть, мы были там буквально, мы не находились там часами, нас запускали минут на 15-20, то есть, но, по крайней мере, то есть, все было нормально.
Понятно.
В этом плане, это, ну, это Москва, я не знаю, как, может, где-то в регионах они там друг на дружке лежат.
Понятно, спасибо. Василий Орлов пишет, что я понял, в реанимации у нас теснота, врачи перегружены, но плохо не это, а инициатива о том, чтобы родственники могли посещать больных в реанимации. Так, Василий понял наше обсуждение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Так, по-моему, уже закон приняли пускать. Я в том году, у меня мать лежала 23-й на Таганке, я ходил в реанимацию каждый день к ней. По 10-15 минут я приходил.
Государственная дума сегодня приняла в окончательном чтении,
да,
закон.
Да, уже, видимо, тогда пускали, все, да, 23-ю я лично ходил в реанимацию, она
лежала. Может быть, это было в Москве, может быть, не везде было. А теперь принимается закон, который, очевидно, будет действовать на всей территории Российской Федерации. Напомню, год обсуждали этот закон, группа депутатов предложила его как проект еще год назад. Сегодня только 3-е чтение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Алло.
Да.
Да, я вообще за этот закон с 2 руками, потому что я сам 10 лет назад лежал при смерти в реанимации в очереди. Никто не может представить, как это тяжело. Это при смерти с огромной болью, и к тебе не может никто попасть. Зато, допустим, девочка лежала, молоденькая, отравилась там какими-то коктейлями. К ней маму чиновница прям в пальто пускали, поэтому... А моих родственников, хотя и сказали, вот ждите день, или выживет, или умрет. И я без них, или живой лежал при смерти. Я не за дверью, но здесь коммутатор сникает. Я бы даже попрощал.
Понятно. Тут важно понять, и об этом пишут наши слушатели, не будет ли проблема от того, что граждане Российской Федерации, узнав, что им можно попасть к родственникам в реанимацию, будут считать, что их обязаны пускать в реанимацию в любом случае. Не получится ли от этого много скандалов? Во всяком случае, если я правильно понимаю, об этой опасности пишут наши слушатели сейчас. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я считаю, что это очень хорошая инициатива, потому что вот я пережила такую ситуацию, когда ребенок попадает в реанимацию, там, в неврологическую. И мало того, что он переживает стресс от манипуляции, еще, ко всему прочему, я не могу к нему попасть. Допустим, еще там в тот момент он был грудной, его не могут накормить. То есть это, ну, сплошной стресс. И вообще, в принципе, вот эта реанимация Морозовской больницы детской и несчастные родители, подвывающие под дверью, это, конечно, кошмар. И специально для того, чтобы быть с ребенком в такие тяжелые минуты, нам вот пришлось в свое время ездить с ним в Берлин, потому что там уже давно такая практика, что ребенок лежит под аппаратами, и родители могут спокойно с ним находиться.
Но просто... вы понимаете вот эту разницу, когда люди пишут, что, может быть, это будет воспринято чуть иначе, и вместо того, чтобы заниматься лечением больного, врачи будут теперь заниматься возможностью не пустить родственников, которые хотят того, чего им не положено.
Ну, я думаю, что есть ситуации, такие как... Люди хотят побыть со своими умирающими родственниками. Люди хотят находиться рядом и имеют право находиться рядом с детьми, которые в тяжелом состоянии, чтобы поддерживать их и чтобы все это контролировать. Это нормальная европейская практика. Я думаю,
да, но у нас нет европейской практики, к примеру, размещения больных. Пока нет. Алло. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Не получилось еще раз. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в далеком 94-м году у меня папа попал в реанимацию на искусственное дыхание. Через 10 дней его исключили, он умер. То есть я к нему попасть не смог, попрощаться не смог. Реанимация – это как бы комната, из которой два пути. Один здоровый, а второй, к сожалению, на кладбище. Поэтому для некоторых родственников, я думаю, что это будет последний шанс, скажем, увидеться, попрощаться.
Понятно. Спасибо. Елена пишет, отец умирал в реанимации, и меня туда не пускали. Я упрашивала, умоляла хотя бы на две минуты. Категорически нет, теперь очень жалею. Врач рассказывал, как он брал ее за руку, смотрел, но рядом был чужой человек. Думаю, если бы рядом были родные, ему было бы легче, и мы бы смогли проститься. Так пишет Елена. Рудольф, 788-й, пишет, что сам лежал в ожоговом и никого не хотел видеть. И дальше, видимо, исходя из этого опыта, пишет, нечего никого туда пускать, а они только мешать медикам будут. Государственная дума сегодня приняла в окончательном чтении соответствующий закон, согласно которому родственникам будет разрешено посещать больных в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Forbes опубликовал список самых перспективных граждан в возрасте до 30 лет. Сегодня средства массовой информации так или иначе цитируют этот список, упоминают, к примеру, певицу Монеточку, полузащитника национальной сборной по футболу Александра Головина. Там 10 категорий вообще-то. Предприниматели, финансисты, управленцы, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. Лист формировался с помощью экспертного совета, туда как пишут, входили от 3 до 5 специалистов по каждой категории. Это был лонг-лист, там было 100 номинантов. А из лонг-листа жюри и редакция Forbes выбрали топ-30. И читатели, говорят, тоже могли голосовать. Прошло голосование на сайте журнала Forbes. Учитывался возраст, безусловно, но кроме того, учитывали признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры» и кандидат философских наук. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
А как вот можно определить, кто из граждан Российской Федерации перспективен?
Ну, это вопрос к составителям, так сказать, вот этого рейтинга. Конечно, это очень сложная вообще форма для изучения. И, конечно, данный рейтинг, ну, ни в коей мере его нельзя назвать, а, настоящим рейтингом, и, б, ну, относиться к нему со всей серьезностью. Я совершенно его, он мне нравится. Я считаю, такие рейтинги нужны. Они просто привлекут наше внимание к молодежи. Ну, ничего плохого нет для тем более для тех целей. Но, конечно, принимать какие-то важные решения на основе таких рейтингов нельзя. Значит, как делаются рейтинги? Значит, во-первых, вы совершенно правильно ставите вопрос, что надо, во-первых, определить, что есть перспективные граждане. Вот мы, например, составляли такие рейтинги, но мы там, ну, я не знаю, штук 50, может быть, даже больше изучали различных книг на эти темы, выписывали все вот эти определения, потом составляли такие операционные вот эти названия и их проверяли, насколько они реально отражают действительность. Здесь очень разноплановые, вы уже прочли почти все, да, но здесь вот эти 10 категорий, они очень-очень разные, многие из них мне даже по названию просто и непонятно, что за ними стоит, да, предпринимательность такой социальной практики, да, наука и технологии, там, новые медиа, да. Вот, то есть это дело сложное. Потом, значит, если мы говорим о тех людях, которые оценивали, вообще, в принципе, когда мы говорим о рейтингах, все, что оценивается, оно должно быть измерено. Здесь, видимо, речь идет просто о мнениях. Это как бы общественное мнение вот этих вот людей, да, это члены редакции. Ну, сколько их могло быть? Ну, человек 20, я думаю, не больше. Дальше те, кого они называют экспертами. Как правило, ну, наверняка они пригласили каких-то своих людей, знакомых, которых они считали умными и знающими вот ситуацию в одной из этих областей. Там либо в искусстве, либо специалисты в области этих медиа, финансов и инвестиций. Да? С этой точки зрения, это, конечно, ну, говорить о какой-то объективности нельзя. Опять же, я не отрицаю то, что вот называют этим рейтингом, да. Вот, они должны быть измерены в чем-то, и это что-то должно быть очень четко определено. Например, что значит они там, ну, нашли там признание, находят признание в профессиональном сообществе, да, что это значит? Если спортсмены, что надо считать? Забитые мячи, там, я не знаю, участие в каких-то соревнованиях, в том числе международных, ну и так далее. Это по каждой вот этой категории что-то разное. Науки и технологии, это могут быть открытия, но опять количество открытий, понимаете, оно бывает несопоставимо.
Ладно, можно там, тогда давайте, да? чуть по-другому спрошу. А вот давайте. Они говорят, что они учитывают личную конкурентоспособность тех или иных граждан на российском или глобальном уровне.
Да, как они ее мерят, я бы хотела узнать.
Это тоже нельзя измерить?
Но это очень трудно измерить. Наверное, это можно, но для этого надо провести очень глубинные исследования с привлечением вот реальных экспертов, не своих знакомых, которые, кажется, понимают. Это должны быть очень крупные, ну, так сказать, люди, которые всю жизнь занимаются, например, измерениями. Мы должны выписать, понять, какие понятия, какие характеристики у этого вот слова. Что такое конкурентоспособность? Вы вот не можете сказать, вот я вам задаю такую...
Я так понимаю, что это те граждане, которые конкурентоспособны, то есть могут зарабатывать деньги, могут представлять себя и их будут принимать за пределами Российской Федерации.
Нет, не только. Во-первых, здесь не играет никакой роли, как они уже пояснили, и правильно они сделали. Здесь есть только очень два четких критерия, которых мы можем принять с точки зрения науки. Да? Первое, что это люди должны быть не старше 30 лет, и во-вторых, деньги здесь ни при чем. Достаток, количество денег, которые они зарабатывают, это не учитывается. Неважно, они могут быть бедными, но очень известными и перспективными, то есть на будущее от них ожидается, что они будут продолжать так же успешно работать. Вот. Но здесь больше всего, конечно, честно говоря, идет речь об их известности, да, известности в каких-то определенных профессиональных кругах, да. И в этом смысле, конечно, в очень трудные условия были поставлены вот люди из тех, которые слушали, слушатели. Представьте себе задачку. Вот вы человек, слушаете, вам даю задачку. Вот, пожалуйста, у вас 10 категорий разных, о которых из некоторых, о которых вы вообще не имеете никакого представления, там, допустим, наука, да, или там новые медиа, да, и вы должны в каждой категории выбрать, назвать 3 кандидатов. Ну, таких нет у нас гениев, это я вам точно скажу, потому что мы очень много занимались опросами экспертов, которые ваши люди всю жизнь проработали в какой-то области, и то они там затрудняются иногда сказать. Но я говорю, ничего в этом плохого понятно. Нет. Не надо к этому вот мероприятию подходить как к какому-то научному методу. Они не ставили такую задачу. Они ставили задачу привлечь внимание. И наконец-то мы узнали, вот я, например, лично узнала об этой девушке, труднопроизносимой фамилии Гордымова, еще с каким-то странным, значит, ником, псевдонимом Монеточка. Ну и хорошо, и слава богу.
Зато мы знаем... об этом... Спасибо. А? Зато мы знаем, да. что у нас есть как минимум 30 известных или, может быть, перспективных граждан России. Да, спасибо. Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Forbes включил в рейтинг самых перспективных граждан Российской Федерации до 30 лет и певицу Монеточку. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 мая, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами новостей и картой московских пробок. В 6 баллов оценивает ситуацию на дорогах Яндекс, ЦОДД полагает, что это 5-бальные пробки. Машин, которые передвигаются по Москве, становится все меньше, вот сейчас 544 тысячи. Согласно этой статистике, это на треть меньше, чем обычно в это время бывает. Но, как бы то ни было, еще раз напомню, 6-бальные пробки. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются. Актриса Лариса Лупиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета. Это жена Михаила Боярского, если кто не в курсе. ФАС обещает не... Нет, они точно говорят, что не будут возбуждать дело против платежных систем Visa и MasterCard по жалобам ритейлеров, которые значит, пожаловались на некое доминирующее положение этих платежных систем. ФАС говорит, что дело не будет возбуждаться, потому что положение этих платежных систем в России доминирующим не является. Это срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. Подробности в информационных выпусках, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Государственная Дума, возможно, в ближайшее время рассмотрит законопроект, который запретит СМИ писать об известных людях без их разрешения. Это первая тема. А вторая тема, которую планируем обсудить, это финал последнего сезона «Игры престолов», который, вот, например, в Соединенных Штатах Америки посмотрели более 19 миллионов человек. Очень высокие рейтинги и очень много недовольных. Почему? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Государственная Дума, возможно, в ближайшее время рассмотрит законопроект, который будет запрещать средствам массовой информации писать об известных людях без их разрешения. Этот законопроект разработал представитель КПРФ, депутат Юрий Синельщиков. Он предлагает, впрочем, запрещать писать... ну и СМИ, и блогерам, о частной жизни известных лиц без их разрешения. Сегодня этот проект закона рассматривали на заседании Комитета Государственной Думы по строительству и законодательству. И вот теперь, возможно, уже в ближайшее время документ будет выноситься на рассмотрение в рамках пленарного заседания Думы. Говорят, что этот законопроект разработал Синельщиков давно, еще в 2018 году, но прямо сейчас, насколько я понимаю, он с нами на прямой связи. Юрий Петрович, здравствуйте.
Да-да, добрый день, слушаю внимательно.
Первый вопрос. Ну, для чего, с вашей точки зрения, этот закон нужен?
Закон, я считаю, нужен. Это уже законопроект такой выстраданный. Он из кондачка, что называется, родился. Вот сейчас какое у нас существует правило. Если иное прямо не предусмотрено законом, то допускается без согласия гражданина сбор, хранение, распространение, использование любой информации о его частной жизни, в частности, сведения о происхождении, место его пребывания или жительстве, вот, лично о семейной жизни. То есть согласие нужно гражданина. Но есть исключения, есть два из этого исключения. Во-первых, если речь идет о публичном интересе, то есть в основном это речь идет, если о публичных лицах, о публичных гражданах, то есть это там депутаты, артисты, спортсмены, губернаторы, в конце концов. Ну, а могут быть, собственно говоря, и просто простые граждане, если они представляют публичный интерес с какими-то событиями. И второе исключение – это если вот эта информация о гражданине, о лице, о любом лице, ранее стала общедоступной. То есть где-то опубликовал там «Московский комсомолец», к примеру, я
говорю. И все значит, цитируют.
И все могут цитировать, правда, неправда, там, ну, несуразица явная или нет, могут цитировать. Вот я полагаю, что вот эти исключения надо убрать, что публичное лицо, не публичное, опубликованная, не опубликованная информация, надо либо получать согласие гражданина, либо идти в суд и в суде тогда уже спорить.
Смотрите, Юрий Петрович, я пытаюсь просто понять. Вот когда вы говорите, надо убрать вот это понятие публичный интерес, сейчас ведь многие говорят, если это публичное или известное лицо, и этот человек позволяет себе что-то не то сделать, мы об этом можем рассказывать. А если ваш закон будет, уже будет нельзя, не спросив его?
Нет.
А как?
Вот, если он не то делает, это, пожалуйста, об этом говори и пиши. Речь идет о персональных данных его. Сколько у него детей, сколько там внебрачных детей, понимаете, вот такие вещи. Какие у него болезни. Вот идет речь об этом. А то, что он нарушает закон, он берет взятки, положим, или он, так сказать, неправильно ведет прием граждан, не дает ответы, когда к нему обращается гражданин, грубит. Это все можно. Пожалуйста, это не персональные данные.
Тогда еще раз попрошу уточнить. Если ваш закон будет принят, вот с вашей точки зрения, что исчезнет из нынешнего информационного поля?
Усложнится жизнь для желтой прессы, и исчезнут сплетни. Сплетни исчезнут, да. Вот обывателю, который лежит на диване и жует эти сплетни, да, будет жить скучнее, понимаете. Вот. Но не исчезнет критика. Критика деятельности чиновника это не исключает.
Говорить, что вот этот дом, возможно, принадлежит вот этому певцу, без его согласия нельзя. Ну, или депутату, или чиновнику.
Возможно, принадлежит, это может принадлежать, а может и нет. Да, это такая ситуация достаточно спорная и пограничная, но лучше, конечно, не употреблять такие вещи, что возможно, по-разному граждане могут понять.
Ну, тогда смотрите, 235-й вот спрашивает совсем уже четко. То есть, сколько собственности у известного человека рассказывать нельзя?
Сколько собственности у известного человека, наверное, рассказывать не следует. Но если речь идет о собственности, которая получена незаконно, и на этот счет имеется информация, тогда, конечно, об этом можно говорить.
Но судебного решения же нет, это только информация и факты.
Мы его преступником не называем. Речь идет об информации, которая относительно, так сказать, правдоподобна, относительно правдива.
Тогда дальше. Если ваш закон примут, рассказывает некая СМИ или некий блогер о том, что происходит в семье такого-то известного человека. Ваш закон принят, что ему за это будет?
Ну, он будет судиться, тот, кто распространил информацию, с тем, кто недоволен распространением информации. И они будут в суде устанавливать истину.
Но правду. Не будет установлено какого-то абсолютного наказания. Для этого вторая сторона должна будет обратиться в суд.
Конечно. То есть мой законопроект, он хорош чем? Тем, что мы не подтягиваем сюда уголовно-процессуальный кодекс или административный кодекс с его крутыми нынешними штрафами. Мы не администрированием решаем этот вопрос, а мы предлагаем решать вопрос в суде спокойно, в спокойной нормальной обстановке. И все соответчик пусть спорят и доказывают истину. Вот и все. То есть на равных основах.
Несколько вопросов от наших слушателей. Короткие вопросы, короткие ответы. Это случайно не цензура, спрашивает 235-й?
Да нет, это, конечно, не цензура, это просто-напросто прекращение использования средств информации в качестве вот какого-то распространителя всякого рода сплетен.
Юрий пишет, мы ведь знаем, как подобные законы применяются, то есть часы чиновников, их дворцы, это все приравняют к частной жизни, и за это придется отвечать.
Нет, как применяется, но отвечать-то в любом случае придется не через уголовный закон и не через административный закон, где составят протокол, возбудят на тебя дело и спрашивать не будут, а судят тебе и все. А в гражданском процессе там свободно доказывай, там стороны равны, доказывай друг другу, кто прав, кто нет.
И Андрей из Химок просит вас уточнить, ведь сейчас любой человек может защищать свою честь и достоинство. Вы даете дополнительный инструмент известным людям?
Ну, в принципе, да, это дополнительный инструмент, в принципе, да, дополнительная возможность.
С вашей точки зрения, перспективы того, что ваш законопроект станет законом на сегодня, каковы?
Ну, много противников, поэтому перспективы, комитет, профильный комитет сказал, что нет, вернее, сказал так, проблема есть, конечно же, надо над этим работать, но вот в этом виде законопроект не совсем подходит для принятия. Правительство тоже вроде бы как категорически в своем заключении не выступило против законопроекта, но оно сказало, что все-таки в таком виде принимать не следует на сегодня.
Понятно, спасибо. Юрий Синельщиков, депутат Государственной Думы, автор законопроекта, согласно которому СМИ нельзя будет писать об известных людях без их разрешения. Мы позвонили одному из известных людей, народный артист России Филипп Киркоров. Вот что он говорит.
Если рассматривать закон, то нужно рассматривать закон с точки зрения наказания за клевету, что, собственно говоря, в основном и происходит. Именно за клевету, именно за то, что не является правдой, не является истиной. И для того, чтобы, так скажем, выдать громкий заголовок, продать большой тираж газеты или набрать больше лайков, придумывается бред про известную личность. Народ в это верит, потому что у нас привыкли верить газетам, журналам, в интернет.
Как наказывать? То есть это штрафы должны быть или что-то серьезнее, может быть?
Тюрьмой вряд ли накажут за это, хотя есть же закон о клевете, о нарушении деловой репутации, там, в бизнесе или еще где-то, есть же какой-то в этом плане закон. Но, конечно, он вряд ли работает и действует, поэтому если принимать меры какие-то суровые, то если издание допустило абсолютную клевету в адрес артиста, и у артиста от этого пострадал бизнес, то нужно, конечно, принимать жесткие меры, закрывать этот бизнес или штрафовать на большие деньги, или адекватной сумме, которую потерял артист, штрафовать это издание. Но это все разговоры, это и не будет работать, к сожалению, если жестко за это не взяться. Если за это жестко возьмутся, то, как следствие, будет, конечно же, и запрет о публикации личной жизни без на то согласия артиста, особенно если касается это детей.
Филипп Киркоров, народный артист России, с ним беседовал мой коллега Сергей Рыбко. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Виталий пишет, впервые, наверное, я не против инициативы депутата. Хорошая, может быть, пресса и всякие шоу про внебрачных дочерей малоизвестных, как пишет Виталий, артистов 80-х, пропадут и будет хорошо. Но Виталий, пожалуй, единственный из того множества сообщений, которые говорят о том, что это интересная инициатива и нравится. А нет, вот, пожалуйста, 569-й пишет, что теперь он сможет написать, сколько Гозман, это его слова, сколько Гозман получал в РАО ЕС, и пусть теперь Гозман после этого в суд подает. То есть 569-й видит вот такой приятный поворот, если вдруг этот закон появится. Лимузин не понимает, как определить степень известности, если про меня напишут. Еще раз, Лимузин, вы, возможно, невнимательно слышали, что говорит депутат Синельщиков. Он говорит о том, что из статей 152.1 и 152.2 Гражданского кодекса надо исключить понятие «публичный интерес» и «общедоступность». И тогда нельзя будет, вот сейчас говорят, ну это же не обычный человек, это публичный человек, то, что он делает, публичного интереса стоит, и поэтому мне можно было это говорить. Если идея Синельщикова станет законом, то о публичном интересе говорить будет нельзя. Это никто не будет рассматривать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы оцениваете эту историю? 7373948. Сам Юрий Синельщиков только что сказал, что даже на комитете как-то вот без энтузиазма восприняли его идею. Перспективы не очень понятны. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Да. Я считаю, что вообще против, потому что любой публичный человек, как чиновник, да, мы должны о нем все знать. Соответственно, да, мы его выбираем. А если мы о нем, о семейной жизни, я, это одно, это первое, да. А второе, то есть, опять же, если... Ну,
нет, чиновника... то есть, подождите, у чиновника не должно быть личной жизни?
Нет, мы должны знать о него все. То есть, это публичный человек, да, который представляет наши интересы, да, мы его выбираем.
Нет, ну, слушайте, у любого человека есть темная комната. Или вы их туда хотите попасть, к публичному человеку?
Нет, не в темную комнату. Зачем в темную комнату? Но опять же, смотрите, если у него там какие-то дети, да, и он, опять же, может безнаказанно, если мы о них не знаем, да, оформлять на них недвижимость за рубежом, да. То есть это попытка тоже так же, можно и скрыться от всего этого.
Понятно. Еще раз напомню, что Синельщиков предлагает запретить СМИ писать об известных людях без получения на то их согласия. Он уже уточняет, что речь идет все-таки о частной жизни, а не вообще. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вот по поводу вашего недоумения, должна ли быть публичная жизнь у чиновника, личная жизнь, да, тайная комната. И такая хорошая русская поговорка. Назвался груздем, полезай в кузовок. И такая профессия предполагает действительно никаких...
Хорошо, с вашей точки зрения, речь только о чиновниках или то же самое надо говорить обо всех известных людях?
Знаете, здесь у меня нет формировавшегося мнения. Я помню давным-давно, когда на свет вытаскивали историю с болезнью жены Хабенского, он тоже очень сильно возмущался тому, что журналисты и публика лезет в его личную жизнь. Но у меня и тогда такие же примерно, вот я помню, были мысли, что да, публичность, ты же стремился к популярности, да, как актер. Вот это издержки, это издержки.
Это издержки популярности, и это не стоит отдельных законов. Депутат Государственной Думы Юрий Синельщиков разработал законопроект, который запретил бы СМИ писать об известных людях без их разрешения. Синельщиков подчеркивает, что речь идет о частной жизни известных людей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
134-20... Голосование. 134-21-35. Я смотрел «Игру престолов». 134-21-36. Я «Игру престолов» не смотрел. Давайте рейтинг среди аудитории выясним. Я смотрел «Игру престолов». 134-21-35. Я не смотрел этот сериал. 134-21-36. Такое экспресс-голосование. Максимально быстро участвуйте. В Штатах, к примеру, 19 миллионов американцев посмотрели финал последнего сезона. В прямом эфире более 13 500 000 человек смотрели за событиями заключительной серии. Для телеканала HBO, который показывал «Игру престолов», это рекордные показатели. Впрочем, это не сюрприз для HBO. Все понимали, что, скорее всего, аудитория будет рекордной. Аудитория, кстати, увеличилась с каждым новым сезоном. Для сравнения, вот в первом сезоне 9 300 000, а теперь 19 миллионов. При этом очень многие говорят о том, что финал им не понравился. Но для начала мы пытаемся определиться, каков рейтинг этого сериала среди нашей аудитории. 134-21-35 вы смотрели, 134-21-36 вы не смотрели. Останавливаю голосование, спасибо всем, кто голосовал. 29% аудитории смотрели сериал. Это очень высокий рейтинг, между прочим. Кинокритик Егор Москвитин к нам присоединяется. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну все, рекорды все установлены, «Игра престолов» завершилась, теперь все недовольны. Это история, которая получит развитие, как вам кажется?
В смысле, история с петицией?
Ну, и с петицией, и с продолжением возможным. Что будет дальше?
Я уверен, что петиция ни к чему не приведет, то есть и даже и цели нет, и не было ни одного прецедента, когда бы что-то переснимали в угоду фанатам. Это просто такой референдум о народном довольстве или недовольстве, и чем больше людей по ним подпишется, тем сильнее будет, значит, фиаско авторов «Игры престолов». Вот. А вот что касается самого сериала, то у него точно будут спин-оффы. Уже в июне снимают предысторию «Игры престолов» с Наоми Уоттс в одной из ролей. Это будет, видимо, история завоевания Вестероса, вот этой династии Таргариенов, которой принадлежит Дейенерис. Вот. Плюс еще планируется несколько сериалов. Тот же Джош Мартин работает с каналом HBO сразу над 5 сериалами, и часть из них по «Игре престолов», а часть по другим его произведениям. Так что, конечно, будут спин-оффы, но той же популярности уже не будет, как ее не было у спин-оффов сериалов «Друзья» или у спин-оффа «Во все тяжкие» или у спин-оффа «Хорошей жены». Будет постепенное угасание сюжета.
Если совсем коротко, Егор, с вашей точки зрения, почему люди, которые годами смотрят сериалы, после последней серии говорят, что им не нравится такой финал?
Мне кажется, это просто продолжение так называемой, такой побочный эффект так называемой партиципативной культуры, то есть культуры сотрудничества, когда кино, сериалы, книги пишутся в неком соавторстве с фанатами. То есть если история длится много лет, как история «Мстителей» или история «Игры престолов», то мы со своими теориями, предположениями невольно становимся соавторами этой истории. И, конечно, нам обидно в конце понять, что все-таки «Железный трон» принадлежал не нам, а сценаристам, и это они решили, как все закончилось, а не мы.
Спасибо.
На самом деле так было всегда, вот, например, ага.
Да, спасибо. Кинокритик Егор Москвитин был с нами на прямой связи. Последний сезон сериала «Игра престолов» завершился, и только в Штатах финал этого сезона посмотрели более 19 миллионов человек. Кардайджест далее.